Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 7 минут. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке с рассказом о языке предвыборной рекламы. Ее подготовила Лиля Пальвелева. Затем в прямом эфире выступит наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская, которая подведет промежуточные, возможно, итоги воскресных событий, связанных с «Маршем несогласных». Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви», ее герои Борис Пастернак и Ольга Ивинская. Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза», а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. Итак, примерно через 9,5 минут рубрика «Моя неделя», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Впервые в новейшей истории России предвыборная кампания так бедна на агитационную рекламу. Пожалуй, это лучше всяких социологических опросов свидетельствует о том, что исход выборов в Государственную Думу предрешен. К чему тратят деньги, если и так все ясно? Рекламы не только мало, она невыразительна и малоинформативна. Несколько дней назад директор Института лингвистики РГГУ Максим Крангаус опубликовал статью с многозначным заголовком «Онемевшие члены». Так вот, нынешняя агитация мне представляется такой же «онемевшей». Кстати, Максим Анисимович, почему вы так окрестили членов российских партий?
Так окрестить мне помог редактор. Это был журнал «Власть издательского дома «Коммерсант», где заголовки чаще придумывает редактор, чем автор.
А вы какой вариант предлагали?
«Выбор без слов».
Ну, близко по смыслу.
Ну да, но только в моем случае мы немы или не имеем некоторых слов, а во втором случае онемели уже сами члены партии. У меня речь шла о том, что у нас для нескольких партий нет подходящих названий не для самих партий, а для их членов. При том, что когда-то мы оперировали именно членами партии. Скажем, в начале 20 века звучали именно названия членов партии, такие как кадеты, эсеры, трудовики, октябристы и так далее. Названия самих партий многие уже просто не помнят.
А вот это-то помнят.
А это, конечно, помнят. Большевики, меньшевики и так далее.
А почему язык так распорядился, что эти слова, которыми обозначают членов партии, либо не существуют, либо они очень мало кому известны?
Язык вообще существо, если так можно сказать, экономное. Лишних слов не заводят, если в них особой нужды нет. Именно так он поступил и в данном случае. Некоторые партии таковы, что, по-видимому, членов этих партий мы не очень-то и должны называть. Не очень-то нам это и надо. Вот язык и сэкономил на словах. Правда, после опубликования статьи мне уже некоторым образом ответили на сайте одной из партий. Появился ответ, что партия имеет название и называется, ну, некоторым словом.
Ну, мы их раскроем.
Раскроем, да.
Это партия...
Речь шла о партии социальной справедливости. В статье я говорил, что для них нет названия, ни аббревиатуры не используются, ПССовцы, скажем так. Понятно, что я здесь фантазировал. Ни, скажем, справедливцы не годится. Но в ответе на сайте было сказано, что мне надо было просто позвонить в эту партию, и мне бы сказали, что они называются справедлисты. Боюсь, что кроме членов этой партии никто этого названия не знает и не слышал. Но хорошо, что хотя бы внутри партии оно есть.
Вы сказали, что язык распоряжается нужным образом словами. Наверное, не случайно, что и нынешняя реклама так экономна. Вот я прочту несколько текстов, и вы увидите, что особого полета мысли здесь нет. Самое лаконичное – это «Единая Россия». Партия, которая, вне всяких сомнений, побеждает, тем не менее, меньше всего склонна объясняться с народом. Я вчера прошла по Тверскому бульвару. От начала до конца его вывешены огромные щиты, на которых крупно написано «Голосуй», затем номер 10 и, строго говоря, больше ничего. В самом нижнем углу – крошечная эмблема партии. Все. Больше всего сейчас, на самом деле, реклама избиркома. Ему по статусу положено призывать людей проголосовать. И вот эти тексты тоже мало запоминаются. Смотрите, почти близнецы. Вот один. «Все на выборы 2 декабря. Голосуй за будущее России». Другой текст. «Возьми бюллетень. Проголосуй за грядущее». И вот мне больше всего понравилось. 2 декабря решается судьба не только страны, но и всего мира. Прокомментируйте, пожалуйста, эти тексты с точки зрения лингвиста.
Здесь разное. «Единая Россия» действительно, по-видимому, побеждает. Такое мнение витает в воздухе. В этом смысле зачем вступать в диалог? Я думаю, что это отчасти близко к тому факту, что «Единая Россия» не участвует в дебатах. Слова не нужны, это как бы лишние аргументы. Отсюда лаконизм рекламный, потому что, вообще говоря, реклама – это тоже своего рода дебаты, вот такие рекламные дебаты на счетах или на растяжках.
Честно говоря, вот это вот «голосу безо всякой аргументации» я восприняла как приказ, не призыв. Реклама, в общем, ее функция какая? Привлекать, да? Не призыв, а приказ. «Голосуй, все тут безо всякой аргументации».
Ну, я думаю, что это психологически, потому что повелительное наклонение можно воспринимать как угодно, в том числе как приказ, в том числе как побуждение просто и призыв. Так что здесь, я думаю, что мы вчитываем вот в этот краткий лозунг все, что думаем. Так же, как мы, скажем, вчитываем в черный квадрат маленький, вот так же мы вчитываем в эту краткую форму повелительного наклонения. Конечно, чем больше текст, тем меньше в него вчитаешь, тем больше он сам сообщает. Что касается избиркомовских лозунгов, действительно, они не очень запоминаются, и, по-видимому, требовать от них этого и нельзя, потому что они рассчитаны на такую расплывчатую массовую аудиторию. Есть и более запоминающиеся призывы, ориентированные на молодежную аудиторию, вот про пень, что-то такое процветущее, который тоже бежит голосовать. Так что тут есть некоторые фантазии, боюсь, что она не всегда удачна, но тем не менее это есть. Интересно, что в этих лозунгах есть такой пафос, высокий штиль, который отчасти возвращает нас в старые добрые времена, такой ритуальной немножко риторики, когда слова значат не то, что они значат, а просто заполняют некое пространство. Эта ритуальность в данном случае вызывается тем, что действительно результаты выборов, по мнению многих, предрешены. И поэтому сама процедура рекламы и пропаганды своей партии скорее ритуальна и не требует каких-то усилий и от создателя рекламы, и от читателя рекламы, потому что, собственно, ну, какая разница? Вот есть такое название. Эта партия победит. Есть такое название. Эта партия войдет в Думу. Есть такое название. Это даже запоминать не нужно, потому что, ну, ничего дальше не будет с этой партией.
Вы сказали о ритуальности. Совершенно с вами согласна. Когда я, это была телевизионная реклама, услышала, что решается судьба не только страны, но и всего мира, я вспомнила многочисленные коммунистические лозунги, которые как раз строились на гиперболе. То есть мыслили в масштабах мира, земного шара, вселенной. Там «Комсомол – это молодость мира».
Здесь аналогии не только пространственные, но и временные. Апелляция к будущему, что тоже очень характерно для коммунистических лозунгов, потому что коммунизм
светлое был будущее.
Только в будущем, да. И в этом смысле в Советском Союзе надо было думать о будущем.
А пока как-нибудь раз, перетерпим.
Да, любопытно, что сегодняшние коммунисты апеллируют к прошлому. Видимо, уже не надеясь на будущий коммунизм. Теперь избирком взял на себя эту функцию.
Да, вот среди многочисленных такого рода коммунистических текстов я встретила девиз «Возрождая утраченные ценности».
Да, 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 да. Все перевернулось. Консерваторами теперь можно считать коммунистов, которые вроде бы должны стремиться в новое, радикально менять настоящее. Но все поменялось. Ну вот, действительно, из того, что вы сказали, почти нет апелляции к настоящему. В настоящем остается только одно – голосовать. Это единственное действие, которое характеризует настоящее. Из того, что попадается, может быть, наиболее живой и разрушающий ритуал – это лозунги ЛДПР. Не врать и не бояться. Здесь есть действительно и динамика какая-то, и жизнь.
Надо сказать, что этот лозунг меня чрезвычайно развеселил, потому что известно, что Жириновский самый пластичный политик, что он не в первый раз в Думе и будет в ней наверняка и вновь. И чего ему бояться, совершенно непонятно.
Да,
ну... А по поводу врать, ну...
Да-да-да. Тем не менее, это же апелляция к читателю, поэтому здесь не важно, кто говорит, важно, к чему призывают слушателей.
А, ну, то есть это избирателю не надо врать,
конечно,
и бояться,
конечно,
а Жириновским все благополучно.
Так, да, да, избиратель не должен этим бояться. И надо сказать, что эти лозунги тоже ложатся некоторым образом на сегодняшнее состояние душ очень многих людей. И поэтому я думаю, что как раз это удачно. На фоне вот таких достаточно незапоминающихся и общих вещей этот лозунг выделяется. лозунг, если он действительно на что-то нацелен, он должен зацепить и спровоцировать на какое-то действие, которое потом запомнится.
И в конце концов спровоцировать на то, чтобы ты пошел и проголосовал за номер такой-то.
Да, в лучшем случае, чтобы прошел, а в таком обычном случае разделить читателя. Один читатель скажет «нет, ни за что», другой скажет «да, обязательно». Это дает частый эффект больше, чем «да, конечно», но это уже не ново.
К сказанному нами с Максимом Крангаузом добавлю, лишь однажды мне встретилась листовка с текстом, который забыть невозможно. «В будущей жизни ты многим рискуешь, если проспишь и не проголосуешь». Хорошую религию придумали индусы. Если верить листовке, в этой жизни избирателю ничего не светит. Голосуй, не голосуй. Зато после реинкарнации будет ему счастье.
Лиля Парилева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас в прямом эфире по телефону наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Татьяна, ну вот, наверное, уже пришла пора подвести некоторые, хотя бы предварительные, но все же итоги воскресного дня в Санкт-Петербурге. Хотя новости продолжают поступать. Вот недавно проскочило сообщение, правда, неподтвержденное, что не задерживались Борис Немцов, Никита Белых. Это так или неизвестно? Что об этом говорят?
Нет, ну, мне кажется, что это просто ложь. Я вот беру на себя смелость такую сказать, потому что я вместе с Никитой Белых на одной машине с его знакомым из СПС приехала максимально близко к Дворцовой площади и видела, как Никита Белых с помощью своего удостоверения кандидатского прошел сквозь кордон, сквозь зацепление, куда нас не пустили. Нам пришлось идти по набережной и, так сказать, заходить, ну, близко к площади, вот со стороны входа в Эрмитаж. Так вот, когда мы пришли на место, и прошло минут 5, сразу же пришла смс-ка от Никиты Белых, которую я видела лично, и там было написано «Я в каталажке». Потом при мне, вот один из наших спутников, все-таки дозвонился до Никиты Белых, и при мне состоялся разговор. Никита Белых сидел в автозаке и говорил, что там сидят исключительно порядочные люди, хотя совсем темно, и что, в общем, он там сидит. Насколько я знаю, он просидел там, по-моему, около 3 часов. Немцов, кажется, просидел меньше, он отделился от нас. Мы вообще были все около 79-го отдела милиции, потому что самолет с Немцовым задержали, он только в 11 часов прибыл в Петербург, когда основное количество людей уже задержали. И вот он успел уже только к отделу милиции. И он пошел по Невскому отдельно от нас к Дворцовой площади. И там его действительно задержали за неправильный переход улицы. Только потом, я полагаю, что милиционеры просто испугались и стали почему-то говорить, что он просто, видимо, по собственному желанию сидит в отделе милиции и пьет чай. Вот так.
Татьяна, спасибо большое. Будем считать это ваше сообщение первым предварительным итогом. Ну, а более подробно, разумеется, вы услышите и в новостях, и в специальных репортажах на волнах Радио Свобода. Татьяна Вольская из Санкт-Петербурга. Самые свежие новости с, ну, скажем так, как и предварительный итог марша несогласных. Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передачи «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Я считала Борю больше, чем мужем. Он вошел в мою жизнь, захватив все ее стороны, не оставив без своего вмешательства ни единого ее закоулка. Ольга Явинская.
Да что такое жизнь? Что такое жизнь, если не любовь? Борис Пастернак.
Короткие истории о любви. Борис Пастернак и Ольга Явинская. Их история – просто киносценарий. Любовь, поэзия, политика, четверть века сложных отношений, на фоне которых сочинялся знаменитый роман. Литературовед Иван Толстой.
Он жаждал любви, И эту любовь он нашел в Ольге Всеволодне Ивинской. В 1946 году, после войны, она работала в редакции журнала «Новый мир». Он искал себе героиню для своей любви. Он искал себе определенную возлюбленную. И когда он нашел для себя Ольгу Всеволодну, он ее стал придумывать, он стал лепить ее под тот самый образ, который уже жил в его душе. Я имею в виду образ Лары в романе «Доктор Живаго».
4 апреля 1947 года. С него началось их лето в городе, вспоминает Ольга Ивинская. В то утро Пастернак сделал надпись на книжке своих стихов: «Жизнь моя, ангел мой, я крепко люблю тебя». А в 1953 году, уже после первого ареста Ивинской, добавил к тем словам: «Надпись вечная и бессрочная, и только возрастающая».
Ты также сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья, когда ты падаешь в объятия в халате с шелковой кистью. Ты благо гибельного шага, когда житье тошнее недуга, а корень красоты — отвага, и это тянет нас друг к другу.
В свое время, когда Пастернак отбивал свою будущую жену у Нейгауза, ему скорее нравилась прямота и простота, с которой, например, Зинаида признавалась поэту, что на слух его стихов не очень поняла, и надо бы прочитать их дома глазами. На что тогда, в самом начале того романа, Борис Леонидович отреагировал репликой «Буду писать проще». Ивинская поэзию хорошо знала и чувствовала.
Пастернаку нравилась она. И, я думаю, что внешне она была эффектная блондинка, 34 лет, по-женски и сердечно опытная. Она привлекала его каким-то романтическим видением и отношением к жизни. Она привлекала его и своим прошлым, и в хорошем, и, так сказать, в печальном смысле. В хорошем она была умела на то, чтобы завести роман с уже, так сказать, совсем немолодым взрослым поэтом и дать ему все то, чего он был лишен дома. Пастернаку понравилось, что Ивинская способна была и увлечься им, и сама тоже составить часть этого вихря, который увлек их, и влюбиться в Пастернака, и влюбить его в себя. Он был всему страшно благодарен. Кроме того, он почувствовал в ней несомненную литературную жилку. Известно, что Ивинская переводила, и переводила стихи. Более того, они вместе с Борисом Леонидовичем немножко шутили даже над издателями. И Ивинская подавала туда свои собственные переводы из грузинских, кажется, поэтов, подписывая именем Пастернака. И ни у кого из издателей не возникало сомнения у редакторов, что это пастернаковские переводы. Настолько она была способна вот к этой мимикрии. И полюбив Ивинскую такой, какая она была, он стал впоследствии все годы защищать эту свою любовь. Что бы ни происходило в жизни Ольги Всеволодовны, Пастернак защищал ту, которую он полюбил. Какая оказалась в действительности Ивинская, это, так сказать, вопрос уже биографический, это не столько творческий. Ивинская оказалась совсем не той, которую, может быть, и жаждал Пастернак, или которую хотела видеть литературная общественность или читатели. Она была человеком очень сложной судьбы, очень драматической судьбы, но Пастернак простил ей все, все то, чем она отличалась от идеальной женщины для него, от той Лары, которую он выдумал. Он закрыл на это глаза и принял Ивинскую такой, какой она была.
В каком-то смысле Пастернаку удалось невозможное. Он не разрушил семьи и не предал свою Лару. Сохранил верность этому образу, несмотря на объективно сложные и даже щекотливые обстоятельства.
Когда Ивинская вернулась из лагеря, Пастернак побоялся встречи с ней. Ивинская сама в своих воспоминаниях связывает и объясняет это тем, что она могла постареть, и Пастернак этого боялся. Я думаю, что он боялся не только этого. Пастернаку досужие кумушки уж тысячу раз объяснили, с кем он связал свою жизнь. Я думаю, что ужасное и травмирующее слово «уголовница» прозвучало в ушах Бориса Леонидовича как нечто, что необычайно должно было снизить этот образ романтический. И я думаю, что снизило. Но он оказался сильнее вот этого своего первого чувства. Он его преодолел, и он сохранил верность и роман с Ольгой Всеволодной, несмотря на вот это как бы ужасное знание и ужасное понимание о ней. Это очень сложный вопрос, был ли первый арест ее связан именно с Пастернаком. Дело в том, что в своих воспоминаниях она всячески настаивает на том, что именно из-за Пастернака она была арестована и получила свой срок. Но ведь именно тот, из-за кого она якобы была арестована, был вызван на Лубянку через несколько месяцев, когда был закончен процесс следственный над Ильинской, и именно этому человеку, то есть Борису Леонидовичу, были возвращены все вещдоки по делу Ильинской, вещдоки, касающиеся его. То есть к Пастернаку дело Ильинской, по-видимому, не имело никакого отношения. А за что она получила свой срок, сказать невозможно, потому что дело Ильинской, вот то старое, 49-го года, опубликовано в отрывках с огромными отточиями. И эти отточия как раз и заставляют заподозрить, что те слова о Пастернаке, которые остаются в этом публикуемом деле, слова о Пастернаке не единственные слова ее уголовного дела.
В воспоминаниях Ольги Ильинской есть глава, названная «Моя вина», где она корит себя за письмо Хрущеву, ею составленное, подписанное Пастернаком. Иван Толстой.
Ильинская, безусловно, была жертвой, думая, что сама руководит ситуацией и сама влияет на нее. Она, с моей точки зрения, была несчастным человеком, которой манипулировали. Она была марионеткой в руках КГБ, уже отсидев свой срок и будучи человеком эмоционально и психологически зависимым, человеком, которым можно легко управлять, манипулировать, которого можно направлять на тот или иной путь, Ильинская стала невольно выполнять задания властей. Действительно, это она вместе, скажем, с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым писала письмо Хрущеву, а не сам Пастернак. Она получала от Бориса Леонидовича листы, пустые листы бумаги, чистые, внизу подписанные «Б. Пастернак». И заполняла эти письма тем, что она, конечно, согласовывала. Конечно, она все это делала и считала, что это все делается во благо Пастернаку. После того, как Борис Леонидович скончался, она должна была получить оставшиеся деньги из-за границы. Это были не нобелевские, разумеется, деньги, а гонорарные. И вот она получила их уже летом 60-го года, когда Бориса Леонидовича не было. Ее на этом спокойно поймали мгновенно, потому что все было прозрачно, власти за всем следили, и она получила свой второй срок, опять-таки уголовный, опять не политический, за валютные операции. Никто по существу в Москве ей не сочувствовал.
«Я выстрадала право написать правду, как я ее вижу», Ольга Ильинская. Но главное слово за Борисом Пастернаком.
Как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему, и в нем навек засело смирение этих черт. И оттого нет дела, что свет жестокосерд. И оттого двоится вся эта ночь в снегу, и провести границы меж нас я не могу. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет?
Короткие истории о любви. Борис Пастернак и Ольга Ильинская.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила моя коллега Марьяна Арзуманова. Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Итак, в Москве 19 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанные в Петербурге кандидаты в депутаты Госдумы от Союза правых сил Борис Немцов, Никита Белых, Леонид Гозман отпущены, сообщили «Радио «Свобода» в пресс-службе СПС. В воскресенье милиция пресекла попытки оппозиции выйти на марш несогласных, несмотря на запрет властей. Были задержаны около 300 человек, в том числе кандидаты в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» и лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Трое активистов ОГФ задержаны возле здания ГУВД Москвы при попытке провести пикет в поддержку арестованного в субботу лидера Гражданского фронта Гарри Каспарова. Активисты ОГФ собираются проводить серию одиночных пикетов на Петровке 38 в течение 5 дней, срока которой отбывает Гарри Каспаров за нарушение правил проведения митингов и сопротивления милиции. В Тбилиси прошел санкционированный митинг протеста оппозиции против насилия властей. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», акция, в которой приняли участие около 3000 человек, завершилась мирно, без столкновения демонстрантов с полицией. Парламент Грузии принял постановление о проведении 5 января досрочных президентских выборов и утвердил отставку президента Михаила Саакашвили. Временное исполнение обязанностей президента возложено на спикера парламента Нино Бурджанадзе. В Москве скончался бывший председатель КГБ СССР Владимир Крючков, ему было 83 года. В Багдаде по меньшей мере 12 человек погибли и более 20 были ранены в результате нескольких террористических нападений. Сирия приняла приглашение США участвовать в международной конференции по ближневосточному урегулированию. Израиль приветствовал решение Дамаска участвовать в работе конференции, на которую прибудут представители более 50 стран и организаций. В афганской провинции Пакти за минувшие сутки силами НАТО и правительственными войсками уничтожено 65 боевиков.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно минут через 10 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях профессор Института бизнеса и права Роберт Воскоричан. Как всегда, задать вопросы нашему гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого, нашего корреспондента в Париже. 9 минут джаза.
Ну вот, после 9 минут с хоком джаз возвращается на свободу с окончанием рассказа о двойном компакте «Jazzing the Classics», буквально «Джазируя классику». У микрофона ваш ДС. Я предлагаю начать со сказок Гофмана Жака Оффенбаха в исполнении оркестра Чарли Барнетта, запись 1941 года. Баркаролла из сказок Гофмана Жака Оффенбаха, второй акт, интермеццо, оркестр тенор-саксофониста Чарли Барнетта. Запись сделана в Нью-Йорке в 1941 году. Первые попытки джазовых оркестров играть европейскую классику датированы 10-ми годами 20 века. Вот легендарный Russian Rag в исполнении 369-го пехотного полкового оркестра. Полк носил гордую кличку Hellfighters. 7 марта 1919 года. За Russian Rag кроется рахманиновская прелюдия в до диез миноре опус 3. Кураж, дамы и господа, как говорят в тени Эйфелевой башни. Russian Rag, бедный Рахманинов, настоящий борщ в присядку. Синкопированный Рахманинов, который был неравнодушен к джазу, все же, наверное, от этой импровизации 19-го года был не в восторге. Вот более удачная, ибо сольная, импровизация на прелюдию Сергея Рахманинова в исполнении гитариста Эдди Ланга в мае 27-го года. Эдди Ланг и его гитара. Прелюдия Сергея Рахманинова в до диез миноре, самая ранняя, 1892 года. Невозможно не вернуться к оркестру, секстету по нашим временам, Джона Кёрби, который играет нечто под названием «Arabian Nightmare» – «Арабский кошмар». «Arabian Nightmare» – «Арабский кошмар» в исполнении оркестра Джона Кёрби, Нью-Йорк, 41-й год. Удалось ли вам узнать тему? Это Николай Римский-Корсаков, опус 35 из его «Шахерезады». Как насчет Антона Рубинштейна? Мелодия фа-мажоре, опус 3, Антона Рубинштейна, оркестр тромбониста Томми Дорси, Нью-Йорк, 19 января 1937 года. Расстанемся мы под «Арабский танец» Петра Ильича Чайковского из балета «Щелкунчик», большой оркестр Клода Стоунхилла. «Танец» из балета «Щелкунчик», аранжировка, перепутать невозможно, Гила Эванса, оркестр одного из теоретиков современного джаза и третьего течения, само собой и кула, Клода Стоунхилла, 17 июля 1946 года, Нью-Йорк. Если вы опоздали к вашему радиоприемнику, вы можете прослушать этот 35-й выпуск 9 минут джаза в подкасте на сайте свободанews.ру. Всех вам благ, веселого уикенда и удачной недели. Чао, бай-бай.
Мы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ну а мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». В студии «Радио Свобода» профессор Института бизнеса и права Роберт Воскричан. Роберт, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, в начале список важнейших событий недели. В субботу в Москве были задержаны десятки участников оппозиционной манифестации, в том числе лидер коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров. Он был приговорен к 5 суткам ареста по обвинению в нарушении правил проведения митингов и сопротивлении милиции. В Петербурге на запрещенном властями марше несогласных милиция задержала лидеров СПС Бориса Немцова и Никиту Белых, которые по последним сообщениям отпущены, а также лидера местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и члена петербургского отделения СПС Леонида Гозмана. В Махачкале скончался кандидат в депутаты Госдумы России от партии «Яблоко» Фарид Бабаев, раненый в результате покушения 21 ноября. В Северной Осетии жертвами взрыва в пассажирском автобусе стали 5 человек, 13 получили ранения. В Донецке прошли похороны горняков, погибших при взрыве в шахте имени Засядько. Против сопредседателя общественной организации «Голос Беслана» Эллы Кисаевой возбуждено административное дело. В Москве прошел Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. В Лондоне прошла акция памяти Александра Литвиненко, умершего год назад от отравления радиоактивным веществом полоний-210. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области объявили бессрочную забастовку. На Украине прошло первое заседание Верховной Рады нового созыва. Дмитрий Муратов, основатель и редактор российской «Новой газеты», стал лауреатом Международной премии «Свободы прессы». Есен Засурский покидает пост декана факультета журналистики МГУ. Скончался знаменитый французский хореограф Морис Бежар. Руководитель Третьяковской галереи Валентин Родионов подал в суд на министра культуры России Александра Соколова. В Антарктиде у берегов острова Короля Георга затонул канадский круизный лайнер, который получил повреждения от столкновения со льдами. 24 ноября Украина отмечала День памяти Голодомора начала 30-х годов. В стране прошла общенациональная минута молчания. Были зажжены свечи в память о погибших. Этим исчерпывался наш список, но я рискну добавить в него еще одно сообщение. Только что в Дурбане завершилась, или еще, по-моему, не завершилась, жеребьевка квалификационного турнира первенства мира, который пройдет в 2010 году в Южноафриканской республике. Сборная России попала в группу 4. Ее соперницами стали команды Германии, Финляндии, Уэльса, Азербайджана и Лихтенштейна. На этом список наш завершен. Возможно, что-то я не назвал, и слушатели нас поправят. Уважаемые слушатели, я напоминаю, наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Звоните и отвечайте на вопрос, ваша версия главного, важнейшего, на ваш взгляд, события недели. Ну, а тот же самый вопрос нашему гостю Роберту Воскричану. Ваша версия главного события недели.
Ну, наиболее громкое, что ли, событие для меня, это как для любого человека, наверное, это событие, связанное с жертвами, это взрыв в Северной Осетии в пассажирском автобусе. К сожалению, не удается победить эту гидру терроризма, которая уносит и уносит людей, наших соотечественников.
Ну, в таком случае я бы присовокупил сюда еще и смерть представителя партии «Яблоко», кандидата в депутаты Фарида Бабаева. Он в Махачкале скончался.
Согласен
с вами, покушение. Да. Это, да, мне кажется, вещи, ну, если не одного порядка, то близкого, во всяком,
да,
случае.
Это связано с жертвами, конечно, это несравнимо ни с чем другим.
Конечно, жертвы... Трудно сейчас, пока идет следствие, пока не выяснены причины, говорить о какой-то подоплеке этого дела. Конечно, очень заманчиво называть это политическими событиями. Вот Григорий Явлинский вылетел в Махачкалу. Но есть еще одна также трагическая новость из Донецка. Это похороны горняков. Там, по-моему, более 100 человек в шахте имени Засядько. И все это как-то удручает очень, несмотря на то, что какая бы страна ни теряла людей в результате вот таких событий.
Да, безусловно, причем здесь национальная принадлежность, да, погибших. Да.
Тем более, это все бывшее пространство СССР, и проблемы, в общем-то, сходные, несмотря на то, каковыми бы они ни были, экономические, политические, ну, или так далее.
Согласен с вами.
Ну, а все же, как вы полагаете, сейчас предвыборная ситуация, возможно повторение таких случаев, как, скажем, вот в Северной Осетии или в Махачкале?
Знаете, я бы ничего не исключал, потому что предвыборная ситуация, вы правильно отметили, общество и страна входят в так называемую, я бы сказал, зону турбулентности. Поэтому, конечно, я этого не желаю и не хотел бы этого, но исключить нельзя, ибо ставки очень высокие.
Ну, а если в целом говорить о предвыборной ситуации в России, как бы вы ее охарактеризовали, вот исключая случаи такие крайние?
Вот именно, что крайние случаи, а в целом она идет довольно, я бы сказал, безмятежно, что ли, если, конечно, не обращать внимание на задержание участников манифестаций. То есть, известны там данные социологических опросов, что по одним данным 80%, по другим 90% не смотрят, например, дебаты, которые завидной регулярности появляются, так сказать, на
различных... По закону так положено, да.
Да, но это нормально, да, дебаты должны показывать, но о безмятежности, которые... Я имею в виду, что... Это целый комплекс причин, и за 15 минут мы вряд ли сможем выяснить, и почему именно это, и, да, в общем-то, вряд ли и мы сможем, потому что это не совсем наша специальность. Но, тем не менее, в целом они проходят достаточно ровно, я бы так сказал. Я помню выборы, которые проходили в 90-е годы, то там была достаточно лихо закрученная интрига, надо так сказать.
У нас есть звонки, послушаем Александра из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте. Александр, вы в эфире.
Алло, вы меня слышите?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, у меня создается впечатление, что власть очень боится Каспарова, Лимонова и даже вот таких деятелей, как Мариэта Чудакова, Радио Свобода, Эхо Москвы. А что они действительно так опасны? Не знаю, вот мне кажется, они не очень опасны. Спасибо.
Что касается Радио Свободы, мы не возьмемся давать оценки, опасны ли мы. Это вопрос такой. Мы не хотим быть опасными ни для кого. А что касается до остальных деятелей, мне представляется, что позиция власти тут не вполне разумна. Не в том, дело опасно или нет, а в том, как себя ведет власть. Роберт, ваше мнение?
Да, особенно я бы сказал, как ведет себя власть местная, допустим. Я не уверен, что вот в этих событиях, мне кажется, так, что велика компонента и усилий местной власти, которые боятся испортить, на мой взгляд, общую картину, которая им рисуется в таких благостных вариантах. Что касается, боится власть или не боится Каспарова, я лично думаю, что по большому счету, конечно же, нет. Потому что Каспаров, при всем уважении к нему как к шахматисту, реальной, так сказать, силой политической не является, на мой взгляд, и реальную политическую оппозиционную силу не представляет. Поэтому я бы скорее согласился, если бы наш уважаемый слушатель сказал, боится ли власть, скажем, молодых лимоновцев. Думаю, что не боится, но опасается, потому что они иногда действуют довольно жестко. А что касается, так сказать, Каспарова или госпожи Чудаковой, замечательного литературоведа, я не думаю, что боится.
Ну, в таком случае, может быть, не стоило так, мы рассуждаем чисто теоретически, не влезая в внутренние российские дела, может быть, не стоило тогда вот арестовывать, задерживать того же Каспарова, и не создается ли таким образом лишняя реклама? Вот насколько разумно-рассудительны действия властей, на ваш взгляд?
Я думаю, что да. Я думаю, что в ситуации, когда даже самые ярые противники «Единой России» соглашаются с тем, что подавляющее большинство голосов на выборах 2 декабря будет отдано этой политической организации, в общем-то, можно было бы, конечно, и допустить больше возможностей для выражения протестов, маршев несогласных и так далее, тем более, что не так много собирается. Но я подчеркиваю, это из серии «Если бы я был директором», помните, лет 20
да,
назад,
литературной газеты.
Но почему так происходит? Например, я не уверен, что власти как-то спровоцировали один из неприятных эпизодов с Каспаровым, который подошли лет 5, по-моему, назад, когда он, к сожалению, получил удар шахматной доской по голове, по-моему, в Краснодаре это случилось. Ну, вряд ли это, так сказать, кто-то в Москве замышлял. Ну, это импровизация местных, извиняюсь, идиотов, скорее всего.
Не только Каспаров получал такие удары и тортами.
Но шахматная доска...
Шахматная доска, это что называется, по специальности. Да простит нас Гарри Кимович за такую иронию. Еще есть звонки. Николай из Брянской области. Здравствуйте, Николай.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Но сначала, значит, главное событие. Ну что, значит, Ингушетия, Ленинград, Москва, все-таки учит нас уму-разуму управляемая демократия. Больше ничего не скажу. Вот это главное событие. И вопросик такой у меня. Значит, у нас в Клинцовском районе, значит, в газете «Труд» такое сообщение, что избирательные участки, значит, сельские избирательные участки будут в средних школах. Но ведь смотрите, в школе ту же самую, значит, те же наглядные пособия, особенно гуманитарного цикла, можно спокойно использовать как предвыборную агитацию. А значит, под предлогом, что это школа, ее никто убирать не будет. Является ли это нарушением закона о выборах? Добавлю, что все директора школ, значит, единороссы у нас в районе. Ответьте, пожалуйста.
Ну, насчет наглядной агитации, смотря что там будет. Если там портрет Ивана Сергеевича Тургенева, допустим, то вряд ли это нарушение агитации. А если, так сказать, что-то другое, то это вопрос довольно такой...
Надо в каждом случае рассматривать.
Да, тут трудно что-либо сказать. А что касается, прошу прощения, вторая часть...
Все учителя единороссы.
Ну, это их личный выбор, наверное, здесь ничего не сделаешь.
Ну, я знаю, что вот по своей школе, что учителям просто велят голосовать
вот за это другой
Единую
вопрос,
Россию.
Да.
Это есть, но это информация, что называется, для служебного, для личного пользования. Вообще, конечно, это нарушение, но, увы. Виктор из Москвы. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот я хочу спросить ваше мнение. Вот вроде в Москве, в Питере как-то более-менее как-то кипят эти события. Такое впечатление, что народ более-менее в курсе, что происходит вот выступление оппозиции и как ведет себя, так сказать, правящая власть. Вот. А нет ли такого у вас ощущения, что фактически Россия находится, можно сказать, в информационной блокаде, и, в общем-то, это ничего, наверное, неизвестно. То есть, какие события происходят, и как можно оценить действия правящей власти. То есть, вот свобода далеко не везде, да. По первому, второй программе это фактически не освещает. Вам не кажется, что вот как бы Россия в информационной блокаде в этом смысле? Спасибо.
Я не думаю, что в блокаде, но определенные ограничения информации налицо, если говорить о первом, втором канале. Но, опять-таки, не везде радиостанции ловятся, да. Но, скажем, интернет, с одной стороны, это очень распространенное средство массовой информации. С другой стороны, доступ к интернету имеет не то, что не все, но, я думаю...
Далеко не все,
это процентов, я не знаю, у меня нет точности, но 20-25, может быть, имеют доступ. Но в любом случае, никакой информационной блокады, в том смысле, в котором мы, люди, выросшие в Советском Союзе, речь, конечно, не идет. Это явная передержка, потому что в 21 веке, в 2007 году, заблокировать информацию даже... так сказать, в самых, так сказать, крайних случаях, если взять, допустим, Северную Корею, и то там тоже нельзя, по большому счету. А уж в России это тем более, когда работают десятки, сотни...
Ну, в общем, да, при желании можно узнать.
Конечно, все, что нужно. Безусловно.
Еще один звонок, Анатолий Евгеньевич из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
У нас очень большая страна, а порядочных людей нету. Гарри Кимович Каспаров ничем и никогда... ни в чем не замаранный человек. Вот сейчас какую-то гадость про него сказали, что его якобы ударили головой, то есть об голову доской.
Ну, это факт, это было 2 года назад.
Ну, правильно. Но я бы не стал в эфир это подавать, потому что эфир, он обладает особыми магическими свойствами. Вы все прекрасно понимаете, что я говорю.
Мы понимаем. А ваша версия событий недели, может, вы нам скажете?
Моя версия событий недели нормальная. Народ пытается сопротивляться, власть как может душит. Но я хочу сказать вот что. Что, я повторяю, у Каспарова незамаранная биография. Ничем. Это есть повод собрать людей. Правда, нам впереди предстоят рабочие дни. Поэтому собрать людей не удастся. По всей вероятности. Но, может быть, на будущее надо учесть вот этот факт, что у нас мало незамаранных людей, под которых можно собрать огромное количество людей.
Ну что ж, мы уважаем вашу точку зрения и ни в коей мере не стремились ни очернить, ни сказать что-то плохое.
Единственное, что мы не уважаем, мы не согласны с точкой зрения, что страна большая, а порядочных людей нет.
Я хотел бы здесь выступить. Не то чтобы совсем нет.
Это был перехлёст такой явный.
Роберт, я бы хотел ваше мнение как экономиста узнать по поводу забастовки на заводе «Форд» в Ленинградской области.
Вот это все-таки очень...
это достаточно яркое событие для современной России.
Я вам скажу вот что. Не только, так сказать, на заводе «Форд». Вообще забастовочное движение очень широко распространено в последнее время. О нем не так много говорят, но это очень важное политическое течение такое, которое со временем может стать одной из доминант политической жизни. Не только «Форд». Была забастовка в Тольятти, как известно. С ней довольно жестко там... обошлись с ними, с забастовщиками. Была предпринята попытка организовать забастовку на железной дороге, но это незаконно, потому что железная дорога – это особо режимный объект. То есть все развивается в параллельных плоскостях. Дебаты, которые мало кто смотрит, или процентов 20 всего смотрят, почти никто, можно сказать. Там еще какие-то, в общем-то, события, на мой взгляд, не самые... могут не согласиться наши слушатели, там, я имею в виду и задержания, и вот эти опереточные аресты и прочее, и прочее. А вот это очень серьезно, потому что страна, общество, экономика живут одной жизнью, политические процессы другой жизнью. И, к сожалению, эти линии не пересекаются, и в какой форме это все будет проявляться, брутально или нет, это еще большой вопрос. Вот это меня лично беспокоит очень сильно, потому что экономическая проблематика такова, что... неизбежно будет вставать вопрос о перераспределении национального богатства, если уж совсем говорить высоким экономическим штилем. Вот здесь кроется главное противоречие, а вовсе не на улицах и, так сказать, площадях и еще где-то.
Роберт, я глубоко уважаю вас как экономиста, но очень надеюсь, что вы не правы в этом вопросе, по крайней мере, с точки зрения обычной человеческой жизни. Большое спасибо. В программе «События недели. Особый взгляд» участвовал профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. Ну, а мы на этом завершаем на волнах Радио Свобода цикл «Свободный день». Над ним работали в Москве, Праге, Париже, Роттердаме и в других городах журналисты русской службы «Радио Свобода», продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Марина Стауна, ведущий Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье. 2 декабря не только день выборов, но и время очередного цикла передач «Свободный день», как всегда, с 2 до 8 вечера. Ну а сейчас в следующем часе на волнах Радио Свобода повтор программы «Свободная тема. Социальная политика или популизм». В программе участвуют номер 3 из списка Аграрной партии России Василий Шандыбин, а также зампред Федерального политсовета партии «Гражданская сила» Дмитрий Некрасов и лидер московского списка партии «Патриоты России» Владимир Семага. Слушайте Радио Свобода.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Удивило и даже напрягло, что суд отказался, например, вызывать свидетелей.
Разумеется, мы не можем позволить себе оставаться безучастными к очевидному накачиванию
мусора. Вот таких вот мини-диктаторских режимов у нас достаточно много сейчас на территории России.
Ярген Белград, да, да. Белград сел за стол переговоров с новыми предложениями.
Свободный информационный мир. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».